Внутренний мир современного пустынножителя. Решил составить небольшую памятку, руководствуясь опытом знакомых мне монашествующих, личными переживаниями и адаптацией различного книжного материала. Жизнь в уединении сильно меняет человека, его взгляды на существующие в церковном обиходе стереотипы заставляет по-другому, через призму личного опыта, оценивать святоотеческие наставления. Наверное, общеизвестно, что основным критерием для выбора монашеского пути является стремление к уединению. И тогда человек может себя попробовать в монастырской жизни. Главная же страсть, с коей приходится сталкиваться в уединенных обителях насильникам, это уныние. У пустынников же данная беда, уныние или скука, настолько необъятна и зачастую неуправляема, что противостоять ей могут либо грубые, бесчувственные, но физически обычно очень крепкие люди, либо те, кто имеет возможность наслаждаться красивыми природными явлениями, либо наоборот полностью отключаться от внешнего мира, что помогает, увы, ненадолго. По порядку приведу примеры. Есть у меня знакомый иеромонах, бестактный в общении, не стыдящийся демонстрировать свое плохое отношение и презрение к неугодным ему людям. Но уединенную жизнь в лесу, лишенную благ цивилизации, лет 15 он переносил весьма достойно. О борьбе с унынием в своей книге «На горах Кавказа» схимонах Илларион писал, что когда с этой страстью невозможно было уже сладить, они с учеником снимались с насиженного места и уходили в длительное странствие, созерцая красоты Кавказских гор. И вот теперь печальный случай. Еще в советское время в Троице-Серговой лавре иеромонах Гавриил отказался служить требы из-за того, что на ковре, где он стоял, обнаружил изображение креста. В рисунке присутствовали перечеркнутые линии. Наместнику обителя он сказал что-то вроде: либо убирайте ковер, либо выгоняйте из монастыря. Так он и оказался в горах Кавказа. Там он взял на себя подвиг вычитывать полный круг дневных богослужений. Вероятно, хотел полностью погрузиться в мир церковной молитвы, противопоставляя его внешней реальности. Но случилось так, что он стал отлучаться от пустынного пребывания, посещая святые места, поклоняясь мощам и иконам. Побывал он и у моих знакомых в Петрозаводске, проездом с какими-то геологами. Отзывались о нем в превосходной степени. Смиренный и кроткий, искренне благочестивый, непрестанно молитвословящий. Монах Меркурий, когда еще находился в горах близ Сухуми, настоятельно интересовался у отца Гавриила: «Ну что ты бегаешь? Что носишься по стране? Почему тебе не сидится на месте?» Глубоко вздохнув, иеромонах ответил одним словом: «Уныние». В уединенном пребывании уныние можно классифицировать по двум направлениям. Первое – это информационное голодание, и второе – стремление к комфорту и благам цивилизации. В этой связи интерес представляет подвижничество святителя Феофана Затворника. Большую часть свободного времени он уделял чтению и написанию книг, а также огромного количества писем. Перед пустынником аскетом, ведущим активный образ жизни, вставала, казалось бы, неразрешимая дилемма. С одной стороны, это структурирование быта, планирование внешнего благоустройства, дабы избегать страхования, например, при длительных пеших переходах, и сохранять видимую осмысленность бытия, чтобы избежать отчаяния. И с другой стороны, обмерщение, увлечение благоустройством или какой-то малостью, вроде ловли рыбы. Сам был свидетелем такого безоглядного пристрастия. Отец Меркурий говорил, что в пустыне необходимо постоянно работать и днем никогда не ложиться на кровать, отдыхая сидя. И в то же время порицал тех, кто жили в горах ради работы, видели в ней смысл и спасение. Однако, пребывая в трудах, нельзя себя обманывать. Труд должен быть осмысленным и целенаправленным, дабы осязаемым результатом взращивать и утверждать уверенность в своих силах и возможностях, чтобы, пребывая во внутреннем делании, не тревожиться бытовыми неурядицами. Так монах Меркурий при выборе места под новую келью руководствовался в первую очередь не красочными видами на горные хребты, а житейскими параметрами, пространством под огород, наличием необходимых трав и кустарников для пчел, близость источника питьевой воды и, конечно, удаленность от охотничьих троп, по которым к пустынникам приходили недобрые люди. Живя уединенно, необходимо прожить свою жизнь, не чью-то, хотя бы и святоотеческую, а реальную земную жизнь. В таких обстоятельствах лучше не читать наставления к подвигу, а обратить внимание на книги о молитве, историческую богословскую литературу. Жизненно необходимо избегать ассоциаций, сопоставления своего жития и подвигов святых отцов. Так или иначе, человек начнет оценивать себя по святоотеческой шкале и измерять меру своей благодатности, что производит в душе движение гордости и тщеславия. И уже помимо нашей воли эти семена непременно дадут всходы. Современное человечество изменилось в своем душевном устроении под влиянием научно-технической революции и культурной деградации. Поднялся уровень образованности, стало более сложным и утонченным душевное восприятие. И то, что аскеты даже XIX века просто не заметят, у наших современников может вызвать серьезное душевное расстройство и инициировать духовное разорение. Знавал я молодого самонадеянного подвижника, увлекшегося внешним деланием. Живя в лесу, в 6 километрах от ближайшей деревни, он решил активно бороться со своими страхованиями, боязнью темноты и дикой природы. Вначале, руководствуясь, по его словам, поучениями преподобного Иоанна Лествичника, в ночное время путешествовал до поселения и обратно, а затем, обнаружив медвежью берлогу, вырыл себе подобие землянки недалеко от Косолапова. После он перебрался в более человеческое жилье, но там с ним стали случаться бесовские наваждения. Ночью кто-то стучался в дверь, накатывало чувство ужаса, ну и всякое подобное. Потом поселился в деревне, ну а дальше я его просто потерял из вида. Также, пребывая в одиночестве, на приличном удалении от цивилизации, стоит особое внимание обратить на появление сильных и неожиданных эмоций. Возникают они обычно во время молитвословия, но иногда и при созерцании, внимательном сосредоточении и размышлении. Бывает это и восторженное умиление, и покаянное расстройство. Существует интересное описание о действиях, бываемых от сердечной молитвы. Авторство приписывается преподобному Зосиме Верховскому. Это небольшое сочинение имело популярность среди кавказских пустыножителей второй половины XX века. Там описывается состояние преподобного Василиска Сибирского. Умиленные беседы со Спасителем, продолжительные молитвословия, восхищение вне тела, неудержимое слезное покаяние. Отец Меркурий ни в своей книге «В горах Кавказа», ни в личных с нами собеседованиях не упоминал о том, что он или кто-либо из подвязавшихся в горах сподоблялись подобных состояний. Подробно же он описал лишь один случай с женщиной-мирянкой, проживавшей в городе Сухуми и принимавшей на постой странников и пустыножителей. Отец Меркурий говорил, что у нее были такие состояния восхищения и покаяния при наличии дара непрестанной Иисусовой молитвы, которых не сподобился ни один из известных ему монахов. Но вот женщина решила выйти замуж за какого-то лосоватого немолодого мужчину. Все ее уговаривали этого не делать, поскольку, скорее всего, она лишится не только высоких состояний, но и дара молитвы. Женщина их не послушала. «Ничего в моей жизни не изменится», — говорила она. «Я ему буду только стирать и готовить». Отец Меркурий очень переживал. «Вот, — говорит, — послал сатана искушение. Всех даров она, конечно, лишилась. Сразу. А теперь расскажу о своем небольшом опыте. Совершая обычное молитвенное правило, неожиданно проникся умилением на конкретные стихи псалма. Ощущения были настолько восхитительны и сладостны, что молитву прервал только по необходимости. Но затем, лишь при произнесении в уме стиха, снова возвращалось восхитительное ощущение к Богу. При прошествии короткого времени меня постигла душевная опустошенность и длительная духовная дезориентация. Сопоставив эти события, я сделал себе заметку на будущее. И когда по прошествии 3 лет на этих же словах меня опять накрыло, я не стал безоглядно следовать за своими ощущениями, а продолжил молитвословие, заключая ум в слова молитвы по святителю Игнатию. Потом, при повторении сакральных стихов, ощущение приходило, но значительно слабее, пока совсем не исчезло. Никаких последствий не случилось. Важная деталь, что в обоих случаях это со мной происходило при устройстве на новом месте уединенного жительства. И второй раз мои эмоции не повредили душевному устроению. На основании этих двух случаев я для себя решил относиться с осторожностью к конкретному сочинению преподобного Зосимы Верховского. К тому же он описывал состояние своего старца, а не личные переживания. Поэтому выкристаллизовал такую формулу. Все, что происходит неожиданно и чрезмерно, рекомендуется не принимать, тем самым своей властью проверяя происхождение с нами случающегося. Ибо мы и так устремлены и открыты Богу для всех угодных Ему изменений. И, соответственно, действие благодати происходит как бы подспудно, бесконтрольно и настолько естественно, что о своем облагодатствованном состоянии мы получаем представление только после того, как благодать от нас уже в какой-то степени отступила. Если мы о себе подумаем что-то превыспреннее, например, «вот даровал Господь смирение и терпение», то стоит ждать прилив раздражительности. Святитель Игнатий писал, что за действием благодати всегда приходит действие от лукавого. Это можно понимать так, что мы не можем чувствовать благодать. У нас просто нет таких сенсорных инструментов. Познается она лишь в сравнении с обычным, естественным состоянием. Поэтому ощущаемая нами, скажем, восторженность, как благодатное осенение, говорит либо о наличии прелести, то есть обмана, либо об оскудении, некоторой духовной опустошенности.
О борьбе со страстями.
Святитель Феофан Затворник писал, что в этом бранном подвиге необходимо определить главную страсть и направить все силы на ее обуздание, поскольку после победы над ней все остальные страстные движения просто рассыпятся. Отец Меркурий говорил о поэтапном сражении. Сначала он боролся с блудом 5 лет, затем 7 лет с гневом, имея в виду, разумеется, помыслы. Эти слова о многолетней борьбе произносились в моем присутствии, но о чем идет речь, я до сих пор так и не понял. Опыт отца Меркурия для меня слишком высок. Мои же выводы, сделанные посредством наблюдения во время длительного уединения, таковы: страсти, нас мучащие, прежде всего блуда и гнева, с течением времени сами сходят на нет, и при гарантированном отсутствии возбудителя самоуничтожаются. В монастырях имеет широкое распространение мнение, что таким образом страсти не исчезают, а как бы маскируются, приводят человека к нерадению и неожиданно восстают с новой силой. И что только постоянное сопротивление страстным недугам делает человека опытным и искусным в борьбе по окончательному искоренению страстей. По собственным наблюдениям скажу, что мы крайне слабы, и постоянное сосредоточение внимания в дурных влечениях лишь ослабляет нашу волю, укрепляя в ней действие зла. Всякое поучение необходимо пропускать через призму личного опыта, критически исследуя, сравнивая с другими авторитетными изречениями. И мерилом должна служить личная выгода, а не каноничность чьего бы то ни было мнения. Если нет действия страсти, нет и греха, препятствующего богообщению. Борьба со страстями – это область аскезы, индивидуально подобранный комплекс упражнений. Что для нас полезно и работает, в том и нужно подвязаться. Об этом писал преподобный Серафим Саровский. В этом я и вижу предназначение уединенного пребывания или пустонажительства. Умаление страстей через забвение их возбудителей и принятие в себе действия Бога посредством различных видов богообщения. Процесс кардинального изменения довольно продолжителен. Чтобы произошли серьезные изменения, по моим наблюдениям, необходимо не менее 1,5 лет. Еще раз подчеркну, что такое представление о внутреннем мире современного пустыножителя обусловлено тонкой организации, чувствительностью и, как следствие, безволием,
легкой подчиняемостью, склонностью к внушению.
Некоторые адепты психоанализа свидетельствуют о появлении и катастрофическом увеличении новых для психологии невротических состояний, таких как потеря своей личности, растворение в виртуальном пространстве.
Человечество духовно обессилено, дезориентировано. Я сам наблюдал нечто подобное фрагментированию личности. Но это совсем другая история.